Столыпин предполагал использовать еврейские капиталы для подъема русского хозяйства, допустить их многочисленные акционерные общества, предприятия, концессии, эксплуатацию природных хозяйств России. При этом он понимал, что динамичные, мощные частные банки в силу их небольшого числа и близких связей часто предпочитали не соперничать, а сговариваться. Но рассчитывал уравновесить это национализацией кредита, развитием функций государственного банка, созданием фонда помощи энергичным крестьянам, не могущим достать кредита иначе. И еще был иной государственный расчет Столыпина, что равноправие евреев оторвет, по сути, не революционную часть еврейства от революционных партий. Среди других аргументов был и тот, что при повседневном обходе ограничительных мер на местах берется много взяток, и тем развращается государственный аппарат. Те российские евреи, кто смотрели на суть дела без ожесточения, те видели, что несмотря на продолжаемые ограничения, несмотря на все более громкие, но и беспомощные выпады против евреев в правой общественности, предвоенные годы были для евреев все благоприятнее и необратимо вели к равноправию. Всего через несколько лет уже вышвырнутые в эмиграцию от Великой революции два выдающихся еврея размышляли о предреволюционной России. Когда-то с трудом выбившийся из бедности через самообразование, лишь в 30 лет получивший аттестат зрелости экстерном, лишь в 35 окончивший университет, активный участник освободительного движения и последовательный противник сионизма как призрачной идеи, Иосиф Минасиевич Бикерман в свои 55 лет написал: «Вопреки майским 1882 и другим правилам, вопреки черте оседлости и процентной норме, вопреки Кишиневу и Белостоку, я был и чувствовал себя свободным человеком, для которого открыта широкая возможность работать в самых разнообразных областях человеческой деятельности, который мог материально обогащаться и духовно расти, мог бороться за недостающее ему и копить силы для продолжения борьбы. Ограничения под напором времени и нашим напором все суживались, и во время войны широкая брешь была пробита в последней твердыне нашего бесправия. 5 или 15 лет должно было бы еще пройти, пока евреи добились бы полного равенства пред законом, мы могли ждать». Человек совсем других убеждений и жизненного опыта, последовательный сионист, врач, одно время и приват-доцент Женевского медицинского факультета, публицист и общественный деятель Даниил Самойлович Пасманник, ровесник Бикермана, в те же годы и с той же эмиграцией писал: «При царском режиме евреям жилось куда лучше, и, что бы там ни говорили, перед Великой войной материальное и духовное состояние русского еврейства было блестящее. Мы тогда были политически бесправными, но мы могли тогда развивать самую интенсивную деятельность в области национально-духовного строительства, а еврейская традиционная нищета – прогрессивно исчезала. Экономически традиционная нищета нашей массы уменьшалась с каждым днем, уступая место зажиточности и материальной обеспеченности, несмотря даже на бессмысленное изгнание многих десятков тысяч евреев из прифронтовой полосы. Статистика оборота обществ взаимного кредита лучше всего доказывала экономический прогресс русского еврейства в последние десятилетия до переворота. То же самое и в культурном отношении. Несмотря на полицейский режим, царство абсолютной свободы в сравнении с нынешним режимом большевистской ЧК, еврейские культурные учреждения всех видов процветали, жизнь била ключом, организации крепли, творчество развивалось и открывались широкие перспективы. За век с лишним под русской короной еврейство выросло из 820 тысяч с царством польским до свыше 5 миллионов, еще при том отдав эмиграции более 1,5 миллионов, то есть рост восьмикратный от 1800 до 1914. А за последние 90 лет рост был в 3,5 раза. 1 500 000, 5 250 000, тогда как население всей империи за эти годы и с приобретением новых областей выросло в 2,5 раза. Но в это время ограничения еще оставались и питали в Соединенных Штатах антирусскую пропаганду. Столыпин полагал, что с ней можно будет справиться разъяснением, приглашением американских конгрессменов и корреспондентов посещать Россию. Однако к осени 1911-го ситуация обострилась к расторжению 80-летнего устойчивого торгового договора с Америкой. Столыпин не знал еще, что значит пламенная речь будущего миротворца Вильсона, что значит единодушие американского конгресса. Но до расторжения того договора он не дожил. Столыпин, давший свое направление, свет и имя предвоенному десятилетию России весной 1911-го при озлоблении и кадетского крыла, и крайне правых, растоптанный законодателями обоих крыльев за закон о западном земстве, был в сентябре 1911-го убит. Первый русский премьер, честно поставивший и вопреки государю, выполнявший задачу еврейского равноправия, погиб по насмешке ли истории от руки еврея. Судьба средней линии. Да ведь убивать Столыпина пытались 7 раз, и целые революционные группы разного состава, и все не удавалось, а тут гениально справился одиночка. Еще юный, не созревший ум, сам Багров не мог охватить в целом государственного значения Столыпина. Но с детства видел повседневные и унизительные стороны политического неравноправия и был нажжен от семьи, от своего круга, да и сам в ненависти к царской власти. И, очевидно, в тех киевских еврейских кругах, казалось бы, столь идеологически подвижных, не возникло смягчения к Столыпину за его попытки снять антиеврейские ограничения. А у кого из более состоятельных и возникло, то перевешено было памятью его энергичного подавления революции 1905-1906 годов и раздражением за его усилия по национализации русского кредита, открытое соперничество с частными капиталами. В кругах киевского и петербургского, где зреющий убийца тоже побывал, еврейство действовало то всерадикальное поле, в котором молодой Багров счел себя вправе и даже обязанным убить Столыпина. Столь сильно было поле, что позволило такое соединение, Капиталист Багров отец возвысился, благоденствует при этом государственном строе. Багров сын идет на разрушение этого строя. И отец после выстрела публично выражает гордость за такого сына. Оказалось, что не совсем уж одиночкой был Багров. Ему тихо аплодировали в тех состоятельных кругах, которые раньше оставались безоговорочно верными строю. А этот выстрел, которым было подсечено выздоровление России, мог же быть совершен и в самого царя. Но убить царя Багров счел невозможным, потому что, по его словам, это могло бы навлечь на евреев гонение, вызвать стеснение их прав. При убийстве же всего лишь премьер-министра он предвидел правильно, такого не произойдет. Но он думал и горько ошибся, что это благоприятно послужит судьбе российского еврейства. И тот же Меньшиков, сперва упрекнув Столыпина за уступки евреям, скорбит над ним. Нашего великого государственного человека, нашего лучшего правителя за полтора столетия убили, и убийца оказался еврей, и не постеснялся, да как посмел он стрелять в премьер-министра России. Киевский зловещий выстрел должен быть принят как сигнал к тревоге, к большой тревоге. Не надо мести, но нужен, наконец, отпор. И что же произошло в те дни в Черносотином Киеве, населенном множеством евреев? Среди киевских евреев в первые же часы после убийства возникла массовая паника. Началось движение «покидать город». Да ужас объял еврейское население не только Киева, но и других, самых отдаленных местностей, черты оседлости и внутренней России. Клуб русских националистов хотел собирать подписи о выселении всех евреев из Киева, хотел, но не собирал. Не произошло и малейшей попытки погрома. Председатель молодежного двуглавого орла Галкин призвал разгромить киевское охранное отделение, проморгавшее убийство, и бить евреев. Его обуздали тотчас. Вступивший в премьер-министры Каковцев срочно вызвал в город казачьи полки. Все войска были на маневрах, далеко за городом, и разослал всем губернаторам энергичную телеграмму предупреждать погромы всеми мерами, вплоть до оружия. Войска были стянуты в размере, в каком не стягивали и против революции. Слиосберг. Если бы в сентябре 1911-го вспыхнули погромы, Киев был бы свидетелем резни, не уступавшей место ужасам времен Хмельницкого. И погрома не произошло нигде в России, ни единого, ни малейшего. Хотя мы часто, густо читаем, что царская власть всегда только мечтала и искала, как устроить еврейский погром. А разумеется, предотвращение беспорядков входит в прямую обязанность государства, и при успешном выполнении ее неуместно ждать похвалы. Но при таком сотрясательном событии, поводе убийства главы правительства, избежание погромов, ожидавшихся панически, могло быть отмечено хотя бы вскользь. Но нет, такой интонации никто не слышал, о том никто не упоминает. И во что даже трудно поверить, киевская еврейская община не выступила с осуждением или сторонним сожалением по поводу этого убийства. Наоборот, после казни Багрова многие студенты-евреи и курсистки вызывающе нарядились в траур. И русские это тогда замечали. Сейчас опубликовано, что Розанов в декабре 1912-го написал: после убийства Столыпина у меня как-то все оборвалось к ним, евреям. Посмел ли бы русский убить Ротшильда и вообще великого из ихних?